Человек со связями. Эту тему сначала надо почуять, как охотник чует свою добычу. Потом, определив место, где добыча может скрываться, обозначить границы, в которых пойдет охота, и оградить участок флажками, чтобы добыча не ускользнула. Возможно, что добыча окажется метафора. Грандиозная метафора в стиле Джонатана Свифта — гигантский спящий Гулливер, привязанный тысячами нитей к платформе, которая движется неизвестно куда. Вот об этих нитях тянет подумать и поговорить. Кстати, они в родстве с теми, которые ткут мифологические сестры, устраивая узоры из рождений, смертей и иных пресечений судеб. Общая ткань бесконечна. Одни нити прерываются, вплетаются другие, но в их подвижном континууме каждая нить неведомым образом связана с остальными. Устройство этого многоцветного ковра таково, что каждую его точку можно рассматривать отдельно, и движение ее определяется всеми прочими, и каждая точка обладает полнотой собственного бытия. Или, по крайней мере, дает такую иллюзию внимательному наблюдателю, который, временно отрываясь от себя самого, пытается разглядеть картину с высоты птичьего, скажем, полета. Что же это за нити? Что за связи? Заранее можно сказать, что отчетливого, однозначно удовлетворительного ответа не будет. Нам дана лишь возможность восхищаться, изумляться, ужасаться и радоваться, когда удается проследить хоть какие-то фрагменты этой подвижной ткани. Приближение первое. Человек как явление природы. Единственное, кажется, существо, способное осознавать свою принадлежность природе и изучать себя самого в разных обстоятельствах. Одновременно объект изучения и инструмент это изучение производящий. Именно в этом уникальность человека в доступном наблюдению мироздания. Производная Земли, человек связан не только с Землей, но и с небом разнообразными нитями. Для многих живущих на Земле небо – место пребывания высшей силы, для других – астрологическая карта с фигурами зодиака и иными созвездиями, определяющими индивидуальные судьбы людей. Третьих интересует влажность, направление ветра и содержание озона в 20 километрах над поверхностью собственной шляпы. Четвертые, задрав голову, смотрят в синеву и ловят кайф от ее воображаемого покоя. Тоже и с землей. Ее обожествляли. Чтили мощную силу ее плодородия, вскапывали и поливали, ее терзали, любили, ненавидели, начиняли порохом и собственной кровью, зарывали в нее сокровища и прятали в ней следы преступлений. На ней рождались и в нее ложились, и она принимала в себя остатки мягких тканей и костей. Из земли вырастают растения, и снова возникает целый веер отношений человека и зеленых детей Земли, от обожествления до уничтожения. И какие тонкие связи здесь образовались. Человек ухаживает за деревом, любуется им, съедает его плод, сажает его семя в землю, сжигает древесину, обогревая свое временное тело. Практикующий цигун стоит в позе дерева и пребывает деревом, извлекая из этого состояния невысказываемое знание. Вырубающий лес прокладывает на его свежей могиле 20-полосный хайвей. А зеленый лист продолжает делать то, что не умеет делать никто больше в этом мире. Преобразует солнечную энергию в живую органическую массу. Это и есть первичная Божья глина. Без растений не могли бы существовать животные. Биг Бэнг — большой взрыв. Или акт творения. Теория эволюции или теория катастроф. Копошится невидимая глазом инфузория туфелька, активно схватывающая добычу временным ртом, но еще не разучившаяся освобождать кислород из углекислого газа с помощью хилого солнечного луча, пробивавшегося через поверхность мутной воды. Это хлипкий мостик, по которому карабкается эволюция. Следующая ступень – окаменевшая кость, пробитый череп обезьяны-человека, подлог мистификатора или ухмылка природы. Ставший человеком, это существо перестает быть животным. Какая сложная здесь система связи возникает. Несомненное животное и по сей день животное, по всем признакам совершеннейшее животное, активное движение, активное питание, инстинкты, общие для рыбы, змеи, кролика и человека. Инстинкты питания, размножения, заботы о потомстве. Впрочем, последние не у всех. Не всякая рыбка заботится о своих детях, некоторые лишь брызнут спермой в подходящих обстоятельствах. Но это и у людей бывает. Какие связи? Какая история и предыстория? Тотем и табу. Ты от медведя, я от марабу. А этот от Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Или от Чарльза Дарвина и Зигмунда Фрейда. Не надо смеяться. Мы связаны с животными неразрывно и во веки веков. Они проживут без нас, а мы без них нет. Они наша мясная пища, наши котлеты, колбасы и бульоны, крабовые салаты и рыбные супы. Но мы любим еще, когда кошка мурлычет и трется о колено, а собака кладет голову на другое колено и преданно смотрит в глаза. И не забудьте про вервольфа, и про черную пантеру Древней Африки, вызванную шаманскими заклинаниями. И еще не забудьте того, чего не знаете, чему не находите объяснений. Ритуал погребения у слонов, изгнание провинившегося муравья из стаи, взаимная нежность крокодилов, убийство сыновей от прежнего брака матерыми львами, смертельные бои оленей и смерть от неразделенной любви у совсем безмозглой канарейки. Какие трогательные сказки рассказывает нам индуизм о путях перерождений. «Не пей из лужи, братик, козленочком станешь», — говорит и русская сказка. А доктор Штайнер рассказывал ученикам и учил их наблюдать благодатное пламя ауры вокруг коровы, жующей свою жвачку. Священный акт природы, процесс усвоения солнечной энергии, накопленный растениями, телом животного. Только ленивый не высмеивал антропософов. А ведь они увидели заново то, о чем забыла образованная Европа. Их взгляд — благоговение перед чудом жизни. И, конечно, нельзя упустить из виду магнетические связи человека с низшими природными силами. Ведьмы в трагедии Шекспира «Макбет» призывают их заклинаниями и манипуляциями с останками животных и растений. А способность человека вступать во взаимоотношения, перекидывать нить общения за пределы мира реальности. Речь здесь идет не только о ритуалах и мистериях, начиная хоть от эвлисинских, но и о сократовском даймоне и о беседах Божьей Матери с Серафимом Саровским. Хотите – верьте, хотите – нет. Но иконы Благовещения сами по себе являют факт, присутствующий вне зависимости от того, верим ли мы в посещение архангелом Гавриилом юной дочери Иоакима и Анны. Я в той деревне была, видела церковь Благовещения под ней в археологическом раскопе Миква. В двух шагах – арабская закусочная, мы там ели. Хозяйку зовут Мармат. У нее 8 детей, она приветлива и мила. Поговорили, нас угостили кофе, расцеловались, разошлись в разные стороны. Навсегда. А узелок зачем-то завязался. Одно только перечисление разнообразнейших связей, которыми связано все живущее, набрасывает эскиз картины огромной сложности и разнообразия. Но есть и специальные, исключительно межчеловеческие отношения. И первая важнейшая группа – вертикальное родство. У каждого есть родители и дети. Во всяком случае, отсутствие таковых является скорее исключением. Имеется также значительное количество кровных родственников с убывающей степенью родства. У каждого человека, кроме родственников кровных, есть еще большое количество свойственников. Свойство тоже в некотором отношении приравнивается к родству. Кроме того, есть отношения соседствующих людей, отношения профессиональные, партийные, разного рода социальные. Хозяин – работник, врач – пациент, учитель – ученик и многое другое. Религиозная сфера дает еще один огромный спектр отношений. От запрета на трапезу с иноверцем до крестовых походов и погромов. Есть еще область совсем уж таинственная, область сновидений и близких к ним явлений. Сны вещие, предсказывающие будущее, сны загадки, вызывающие беспокойство, и даже сны, несущие конкретную информацию. Великий химик Менделеев, открыватель и создатель знаменитой таблицы Менделеева, изменивший представление о химической природе вещества, утверждал, что таблица приснилась ему во сне. Связь с глубинами подсознания или с высотами иного мира. Известна такая категория снов, которые прокладывают связи между реальной жизнью и бытием иного рода, пространствами нематериального мира. Мы не знаем, откуда добывали свои сведения создатели сакральной литературы. От египетской, тибетской и других книг мертвых до Майстера Экхарда и Блеза Паскаля. Но эти таинственные связи, вне зависимости от того, относимся мы к ним скептически или с почтением, описаны в подробностях и деталях. Все вышеизложенное – длинное предисловие к короткому заявлению, что литература и есть художественное осмысление этих связей человека и мира, на рабочем уровне, так сказать. Именно этим делом занимается писатель, даже в тех случаях, когда делает вид, что собирается просто развлечь почтеннейшую публику. Подобно мольеровскому Журдену, сделавшему открытие, что всю жизнь он говорит прозой, скромное открытие о кружевной природе человеческого бытия, о тайне, заключенной не только в узелках, но и в пробелах между ними, я сделала в студенческие годы. В то время я была студентом-генетиком и переживала великое открытие века, которое кое-как добралось до затравленной советской властью биологической науки. Я имею в виду двойную спираль ДНК Уотсона и Крика. Эта модель, как тогда казалось, все объясняла в наследственности, а заодно и кое-что в мироздании. Спираль раскручивалась, потом в раскрученном виде соединялась с другой, тоже располовиненной. Аденин кидался в объятия к тимину, а гуанин к цитидину, и происходила комбинация наследственного материала, в результате чего возникла и я, и моя кошка. Но кроме этих двух нобелевских лауреатов, был еще третий, ночной, встреча с которым меня потрясла никак не меньше. Это был Борис Пастернак. Вернее, его роман «Доктор Живаго», уже известный по слухам, кем-то из особо приближенных к писателю, уже прочитанный, уже скандальный, изданный в Италии на русском языке и ходивший по рукам. Этот роман уже в первом к нему прикосновении открыл для меня это кружево жизни. Впоследствии я много раз его перечитывала и находила в нем все новые и новые драгоценности. Одна из лучших сцен романа и самых загадочных – смерть Юрия Андреевича Живаго. Он едет в трамвае, замечает из окна постоянно ломающегося вагона пожилую даму в лиловом, которая то обгоняет трамвай, то снова оказывается позади. Ему приходят на ум школьные задачки на, цитирую, «Исчисление срока и порядка пущенных в разные часы и идущих с разной скоростью поездов». Он подумал о нескольких развивающихся рядом существованиях, движущихся с разной скоростью одно возле другого, и о том, что когда чья-нибудь судьба обгоняет в жизни судьбу другого, и кто кого переживает. Нечто вроде принципа относительности на житейском ристалище представилось ему. Конец цитаты. Сердечный приступ начинается у героя. Он задыхается в душном вагоне, пытается открыть накрепко закрытое окно. Ощутил небывалую, непоправимую боль внутри. Рванулся к выходу, выскочил из трамвая и упал мертвым к ногам дамы в лиловом, мадмуазель Флери, с которой пути его мимолетно пересеклись на Урале за 12 лет до этого дня. Она, не узнав в умершем доктора Живаго, прошла, помахивая свертком с документами, в швейцарское посольство, где получила, наконец, долгожданное разрешение на возвращение домой. Зачем нужна была автору эта встреча, не встреча? Юрий Живаго прекрасно бы умер, не попав на глаза пожилой швейцарки, когда-то с ним знакомой. Да и вообще, зачем при всей многофигурности романа, при десятках значительных, интересных героев, понадобился ему этот лиловый призрак, совершенно ничего не меняющий в ландшафте романа? Можно строить различные объяснения этому столь значительному и бессмысленному эпизоду. Но лично для меня он послужил отправной точкой для размышлений о соотношении жизни и литературы, о том, что именно производит литература с судьбой, когда рассматривает ее с художественно-философской стороны. Несомненно, литература выявляет и прочищает связи, завязанные внутри жизни, вычленяет наиболее важные, отсекает второстепенные, то есть производит отбор субъективный, авторский. Автор как бы предъявляет свою интерпретацию происходящего. И талант убеждает. Меня все мои молодые годы Пастернак убедил, что мир сплетен из тончайших нитей, что каждый из живущих обладает тысячью валентностей, которые замыкаются на окружающем мире и между собой. Прочитанная книга аккумулирует такие связи. Все, прочитавшие ее особым образом, связаны между собой отношениями к героям книги, размышлениями о судьбах и обстоятельствах их жизни. Такими же аккумуляторами связей оказываются и великие музыкальные произведения, и картины, и скульптуры. Однако язык литературы здесь самый внятный. Конечно же, я была идеальной слушательницей и читательницей Бориса Пастернака. Даже мое первое знакомство с ним было очень знаменательным и забавным. В 13-летнем возрасте в книжном шкафу моей подруги, позади всех книг, я нашла две спрятанные от детей. Одна из них была «Декамерон» Боккаччо, и мы ее внимательно исследовали. А вторая — сборник Бориса Пастернака. Я его открыла и захлебнулась. Сестра моя жизнь просто обожгла. К тому времени мне были известны имена Ахматовой, Северянина, Цветаевой, и даже Анинского я знала. А Пастернака нет. И он стал моим собственным, личным открытием. И до сих пор я иногда, начиная скучать по его музыке, открываю его томик. Через его стихи я поняла, что поэзия концентрирует все связи, рождает новые ассоциации, тренирует глаз, слух, сознание, переносит из повседневной жизни в мир возможного, но малодоступного. Немного позже я обнаружила в том же шкафу детство Люверс и очень над этим детством страдала — волнение, горечь непонимания. Именно тогда, уже при чтении стихотворений Пастернака, открылась мне тайна рифмы, не звуковой, а многофункциональной. И воздух синь, как узелок с бельем у выписавшегося из больницы. Синева весеннего неба так осязаемо переглядывалась синими кальсонами в узелке, синим трико, машущим пустыми ногами с веревки, натянутой посреди двора, навстречу небу. Именно Пастернак снял с моих глаз пленку, и я стала видеть благодаря ему то, о чем прежде и не догадывалась. О связи всего со всем, о невысказуемой красоте этой связи. Я увидела, что мир наполнен сюжетами, как хороший гранат зернышками. и каждое зерно связано с соседним. Но метафора с нитями убедительней. Просто касаешься любой близлежащей нити, и она ведет тебя в глубину узора через напряжение страсти, боли, страдания, любви. Ни рассказ, ни роман, ни поэма никогда не являются доказательством или серией доказательств какой-то мысли или гипотезы. Мастерство писателя заключается в том, чтобы, возможно, полно показать эти волшебные связи, полувоображаемые, полуподсмотренные. Речь идет, конечно, не только о Пастернаке, но именно ему я пожизненно благодарна за то, что он, как апостол Петр, открывает своим ключом дверь, за которой хранится лучшее, что создал человек, водя пером по бумаге. Место входа у каждого человека свое собственное, но я ни разу не встретила человека, который самостоятельно, без учителя, книжного или реального, смог бы найти этот вход. Да не все и находят. Из этого неопределенного закона связи всего со всем вытекает одно не вполне очевидное следствие. Богатство отдельной человеческой жизни зависит от того, сколько нитей может удержать человек. Вся человеческая культура – не что иное, как гигантская ткань, сплетенная из мириадов нитей, в которой удерживается ровно столько, сколько ты лично можешь удержать. Общая сумма культуры, которая увеличивается непрестанно, нуждается в человеческом сознании, работающем на предельной мощности, изготовившем инструменты для увеличения собственной точности, прочности, надежности и быстродействия. И какой же непоправимый урон наносят себе лично, культуре и самой жизни люди, исключающие из своего умственного обихода науку и искусство, ограничивающие свое существование лишь связями с источниками питания, тепла и партнерами для продолжения рода.